Любая практика может выполняться в четырех стадиях или падах. Существует четыре пады или четыре стадии, и первая называется чарья. Чарья означает добродетельное поведение. И на уровне чарьи важна карма-йога, важны действия, правильное поведение. Йог устанавливает связь с Богом, как слуга с господином. И вот на уровне чари, даже если мы делаем поклонение, собираем цветы, подготавливаем пуджу, мы всегда... Божество — это господин, а мы слуга. То есть существует дистанция, и эта дистанция четко устанавливает правила. И когда мы делаем карма-йогу, очень важно ощущать себя слугой Бога, а Бога — своим господином. Вот если вы так делаете карма-йогу, карма-йога вас никогда не утомит. Вы всегда знаете, на кого вы работаете. И вас вдохновляет эта идея. Вот если вы не держите в уме в чаре, на уровне чаре, в карма-йоге, в служении, такой подход, отношение, вы просто делаете. Ну, например, вы делаете карма-йогу. Ну, надо сделать, решить какую-то проблему в санге, да. Сделать воду, сделать свет, посадить дерево. Ну, просто вы улучшаете себе, оказывается, комфорт. Так вам комфортнее жить будет, если будет вода, свет, деревья вокруг, дизайн. Может, это и неплохо, но это не карма-йога и не бхакти-йога. Но если вы держите в уме, что вы слуга своего господина, и вам надо как можно лучше служить своему господину, то ваш ум по-настоящему вдохновляется. Или вы делаете, ну, потому что, ну, принято севу делать служение. Каждый вносит вклад в сангу, так? Ну, чтобы вас не считали каким-то дармоедом там. Некоторые такой мотивации, они гордость у них. Как это? Я тут, я тоже в сангу хочу вложить. Или другие делают, потому что практикуют послушание, смирение, себя отбросить, эго. Там сказал старший монах, управляющий. Это все хорошо, но нам необходимо... видеть высший смысл в этом, когда мы служим Богу, и Бог наш Господин, а мы в роли слуги делаем все для этого. Если мы в такой роли делаем, все предыдущие качества, естественно, у нас возрастают, и мы получаем большое благословение. Никогда не забывать. Вот как только мы забываем, на кого мы работаем, в карма-йоге, на уровне чарьи, в севе, в служении, тогда ум присоединяется к более низким кармическим программам, и все становится сложно. Вот, наверное, знаете, да, есть люди, которым сложно что-то делать на пустом месте, просто сложно. Потому что они, делая что-то, присоединяются к более низким кармическим программам. А там нет плодов, нет результатов, нет мотивов, нет вдохновения, как говорят, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. И простые вещи не получаются. Мне говорят, так сложно, так это сложно. Я говорю, как сложно? Мы что, запускаем спутник? Мы руководим компанией Apple? Или как? Или там Роснано, Ростех, Газпром, корпорации? Мы делаем такие маленькие, такие простые вещи. Мы руководим коллективом 5000 человек корпораций. Да нет, мы делаем очень простые вещи. Откуда сложность? Я не могу понять. Даже по мирским меркам ничего сложного. Но сложность в том, что это практикующий. У практикующего свои мотивы. Он очень сложно устроен. И если что не туда пошло, то все простые вещи становятся сложными. Вот в этом сложность, в уме сложность. Но как только вы понимаете, что вы слуга Бога, и вы служите Богу, а все остальное это игра, и ничего не важно, и не пытаетесь присвоить плоды и результаты, все просто становится. Вы можете даже сложные вещи делать, потому что вы знаете, через вас играет божественная энергия, она дает вам то, что надо вам в данный момент для вашей кармы, для вашей очищение, и если божественная воля так решила, то все естественно само будет. И вам даже не надо слишком Включать ум, вам надо просто в самоотдаче действовать. Самоотдача все решит. Это и есть чарья-тантра, уровень чарья. Крия уровень означает, что наша упасана становится более осмысленной, и мы выполняем различные призывания, поклонения, пуджи, то есть это ритуальная практика. И здесь важна бхакти-йога еще, любовь к Богу и преданность. И уровень крия называют путь преданного сына. Здесь отношение к Богу как отца к сыну. Такое же, как присуще авраамическим религиям. Если уровень чарья-тантры ведет к салокье, установлению связи с измерением божества и дает возможность переродиться в следующей жизни, в божественной локе, то уровень чарья-тантры, уровень любви к Богу, преданности, бхакти-йоги, уровень крия-тантры дает возможность быть близким к божеству, самипья. Когда вы любите Бога, любите Иштадева, то находите состояние любви, выполняете призывание и почитание, это самипья, близость к Богу. Бог предстает здесь как любящий отец, а вы как его истинный сын, поэтому называют еще путь истинного сына. Самипья означает Бог всегда близок, Бог всегда рядом. Вы уже не находитесь в отношении дасья, слуги и господина, а вы находитесь в преданности, в бхакти-йоге. И Бог всегда рядом с вами, чем бы вы ни занимались. Крия означает, мы читаем мантру, призывая божеств, видя за божествами единого Бога, делаем подношения, арати, пуджа. Начинается практика. Крия означает действие. И мы устанавливаем связь с Богом, начинаем получать Его благословение, Его благодать. Здесь нет каких-то йогических упражнений, сложных визуализаций, но мы начинаем получать благодать от Бога. И вот когда мы делаем различные виды подношений, в том числе и манасика, это все крия, начинается уровень крия-тантры. Уровень йога-тантры или йога-пада, третья стадия, означает, что теперь Бог для нас становится внутренним. Все подношения становятся более внутренними. Мы окончательно переходим на уровень манасик, на уровень работы с ветрами, чакрами, каналами и сознанием, на уровень йоги, пранаяма, раджа-йога, кундалини-йога сопутствует этому. Уровень йога-тантры означает, что мы сами можем преображать себя в божество, что дистанция между нами и Богом еще более сокращается. Когда дистанция между нами сокращается, мы можем преображать себя в божество, размещаем божеств в каналах и чакрах, делаем манасик пуджу. Постепенно наступает наше самообожествление. Самообожествление означает, мы получаем форму такую же, как и у божества, и можем достичь освобождения в форме божества. Это называется сарупья-мукти. Сарупья-мукти означает обожествиться, получить на тонком уровне такое же тело, как и у божества. А тело божества – это ведь не просто образ, это определенная прана, качество и мудрости. Можно даже сейчас зачитать, что означает получить тело, как у божества. Что означает сарупья, сарупья-мукти? Сарупья-мукти означает, мы, выполняя йогу, работая с ветрами, каналами, с внутренним подношением. Это не означает, что мы оставляем внешнее поклонение, но, делая даже внешнее поклонение, мы его делаем на более тонком, внутреннем уровне. И вот я сейчас вначале рассказывал как раз уровень йога-тантры, ведущий к сарупья-мукти. То есть мы сами преображаемся, мы визуализируем мандалу, дворец божества, визуализируем божество и в конце концов воссоединяемся с ним. Все это уровень упасаны, тантрийской упасаны в духе йога-тантры. Вот если вы делаете упасану без визуализации, без преображения, без ключевых точек, только внешние, без манасик пуджи, это еще уровень крия-тантры. Так что означает сарупья-мукти на уровне йога-тантры?
Высший плод. Высшим плодом садханы иллюзорного тела является обретение светового сияющего тела, наделенного всеми 32 божественными признаками. Достижение высшего уровня освобождения, 7-й земли мудрости Джняна-бхуми, состояние трансцендентальности и достижение 16-й стадии нарастания Луны внутреннего осознавания, то есть статуса божественного игрока. Также это и статус Брахмы-творца, создателя новой вселенной Мандалы, того, кто, подобно Ишваре, обладает 5 главными силами. Силой божественной мудрости Джняна-шакти, божественной свободы Сватантрия-шакти, божественной воли Ичха-шакти, божественной власти Ашварья-шакти, божественного действия Крия-шакти, 5 видов, то есть способности творить, сришти, поддерживать, стхити, разрушать, самхара, сокрывать божественность, тиротхана, и проявлять ее, ануграха.
Почитание божеств в духе йога-тантра означает, дистанция все больше уменьшается. И здесь отношение к божеству уже как к близкому другу. То есть божество не является для вас господином. Оно также не является отдаленно где-то пребывающим в небесном измерении божественным покровителем, отцом, как в аврамических религиях, как на уровне Крия-пады. В йога-тантре божество является очень близким. Оно обладает высшими качествами, но теперь вы становитесь как бы на один уровень божества. Вы становитесь его близким другом, младшим другом, конечно, младшим, но все равно вы на одном уровне с божеством. Это так же, как у Кришны были друзья. Они играли с ним, иногда они забывали, что он аватар. Они забывали с ним. Потом Арджуна говорил: пожалуйста, прости меня, я вообще не знал, кто ты такой даже, когда увидел его форму, способности, мудрость. Ну вот мы тоже можем так забыться даже. Но здесь, в этой бхаве, есть и почтение, и вера, и преданность, и чистота, но одновременное понимание единства с божеством, того, что мы с ним на одном уровне. Поэтому здесь мы имеем право зарождать божественную гордость, божественное величие. На уровне слуги и господина здесь такого права нет. Ну, не те совсем бхавы. На уровне истинного сына своего отца, то есть на уровне крия-тантры, поклонения в духе бхакти-йоги, да, мы тоже не имеем права зарождать божественную гордость, потому что это другие отношения. Здесь уровень близости, когда мы с божеством устанавливаем отношения в духе сакья-бхавы. Сакья-бхава означает друзья, близкие друзья. Пусть божество бесконечно выше нас, чище и мудрее, но потенциал-то один. И вот это вот понимание того, что потенциал один, позволяет нам пребывать на одном уровне с божеством. Воспринимать его как себя, как свою идеальную высшую часть. Мы еще с ним полностью не соединились, как в следующей саюджи-бхаве. Но сакья-бхава присутствует. Это дружеское, любящее отношение как к очень близкому. То есть дистанции нет почти. Небольшая есть, но уже почти ее нет. Например, если с господином вы на почтительной дистанции, с отцом вы близко, но все-таки тоже дистанция существует. С другом, ну, рядом. Поэтому мы сами преображаемся в божество и поклонение делаем в преображенном состоянии. Например, если вы преображаетесь в Дататрею как божество медитации, то Дататрея делает подношение Сарасвати. Если вы преображаетесь божество медитации, как Вишну, Вишну делает подношение Сарасвати. Вы божество, она божество, просто вы маленькое божество еще, не совсем развитое. Она великое божество, божество медитации, проявляющее энергии чистых тат. Но принципиально-то все божества. Итак. И когда мы таким образом делаем подношение, разница между нами и божествами уходит. Мы поднимаемся до уровня божества, поскольку мы впитываем благословение. Это как рядом с огнем быть. Если вы рядом с огнем, то вы греетесь. Если вы рядом с божеством, его духовное сияние вас освещает. Происходит насыщение тонких ветров, тонких капель, тонких каналов чакр, насыщение сознания различными импульсами благодати. Происходит постепенное обожествление. В момент насыщения тонких ветров, чакр, каналов и капель самскары вашей судьбы и кармы отсоединяются от тонких капель. Нечистые ветры отсоединяются от чистых ветров, чистые ветры входят в сушумна нади. Происходит разделение нечистого видения и чистого. Ветры все более наполняются сушумну. Количество сатвы в тонком теле, энергетическом и причинном, нарастает. Постепенно происходит обожествление. И в процессе такого обожествления возникает божественное сияющее иллюзорное тело. Оно может быть на разных уровнях, от самого зачаточного до окончательного. Все это называется путь к сарупья мукти, обретению формы, как у божества, и освобождению через форму божества. И какие качества такого тела? Дальше.
Тот, кто обретает эту стадию, достигает уровня Брахмы-создателя и сам творит новую вселенную, как мандалу, исходящую из потока его сознания. 32 признака совершенного иллюзорного тела божества. Эти перечисленные признаки есть описание бесчисленных способностей иллюзорного тела. Их может быть гораздо больше. Сиддх есть тот, кто полностью реализовал плод йоги иллюзорного тела и стал единым со своим Иштадеватой. Полностью совершенное иллюзорное тело сиддха есть тело, подобное телу божества, деваты. Оно обладает следующими признаками. Оно обладает пробужденным воззрением и осознаванием, бесконечным умом, вне всякой двойственности.
Тело божества – это не только тело, это и качество божества. Качество божества – божественное величие, распахнутый ум, способность пребывать в недвойственности, в брахма-ахамбхаве. То есть тело божества – это на самом деле его просветленная прана и его просветленное сознание. Вот что мы имеем в виду под телом божества. Это счастье, в котором пребывает божество, его ананда-шакти. Это бесконечное недвойственное сознание, его чит-шакти. Это его способность к божественной воле, ичха-шакти, божественным игровым деянием, нераздельным с абсолютом, из недеяния, крия-шакти. И его способность познавать недвойственное сознание, джняна-шакти. Вот эти пять изначальных татв в божестве всегда присутствуют. И обрести в полноте иллюзорное тело в облике божества, обрести сарупья-мукти, означает реализовать в какой-то степени эти пять изначальных чистых татв.
Дальше. Второе. Оно свободно от концептуальных понятий и сознанием погружено в естественную основу бытия сахаджи. Третье. Оно свободно от ограничений физического тела. Четвертое. Оно обладает естественным чистым видением всех явлений. Пятое. Оно обладает единым вкусом при восприятии всех явлений. Шестое. Оно обладает неисчерпаемой божественным гордостью и величием, дивья бхава. Седьмое. Оно превзошло ограничения пространства и обладает силой всепроникновения. Восьмое. Оно свободно от хода времени, калатита. Девятое. Оно обладает шестью великими бесконечными силами. Силы знания, джняна, свободы, сватантрия, воли, ичха, власти, айшвария, силы, шакти, действие, крия, которое проявляется пятерично как силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия и просветления. Десятое. Оно всегда погружено в сущностное блаженство Абсолюта, Ананда-Шакти. Одиннадцатое. Оно обладает всезнанием и всеведением, Сарваджняна. Двенадцатое. Оно бессмертно и может жить столько, сколько живет Вселенная. Тринадцатое. Оно обладает формой, способной мгновенно усилием мысли проникать повсюду. Вишварупа. Оно живет в своей Вселенной. Пятнадцатое. Оно не подвержено закону причин, следствий и пребывает в игре. Лили. Шестнадцатое. Оно не подвержено страданиям, старости и смерти. Семнадцатое. Оно живет в персональной истории, в личном, управляемом ходе времени, ритукала и вещей, нияти, а не в коллективной карме. Восемнадцатое. Она обладает красотой облика, утонченностью и чистотой. Девятнадцатое. Его мышление непостижимо и парадоксально, то есть не связано ограниченной сансарной логикой и человеческими стереотипами. Двадцатое. Оно пребывает во всеобщей гармонии с законами Вселенной. Рита. Двадцать первое. Оно свободно от желаний, клеш, таких как привязанность, гнев, поэтому может свободно играть с любыми энергиями. 22. Оно независимо от пяти великих элементов Вселенной и может управлять ими. 23. Оно ни на миг не расстается с источником бытия, естественной пустотной основой ума. 24. Оно обладает способностью, силой намерения управлять окружающей реальностью, Ичха Санкальпа Ситхи. 25. Оно может как угодно менять свой облик, размеры и количество тел. 26. Оно не имеет чувства эгоистичной индивидуальности, ограничивающей ахамкары, ни на миг не отделяя себя от Абсолюта, являясь его игровым проявлением. 28. Оно может существовать в любом из миров, не нуждаясь ни в чем. 29. Оно имеет всеохватывающее и всепроникающее сознание, пронизывающее три мира – физический, тонкий и причинный, и четыре сознания – бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений и то, что за их пределами. 30. Оно обладает неисчислимыми магическими силами. 31. Его тело состоит из недвойственного света и тонких элементов, не имея в себе частиц грубых элементов – земли и воды. 32. Его тело пустотно по своей природе и подобно отражению луны в воде, радуге, миражу, телу из снов. Средний плод.
Итак, это то, что реализуется на уровне сарупья мукти, достигается методом йога-тантры. Наконец, четвертая пада называется джняна-пада или анутара-тантра. На уровне джняна-пады или анутара-тантры происходит полное слияние души и Бога. Уровень освобождения – это саюджья-мукти. Здесь отбрасывается усилие, отбрасывается ограничение, формы, методы. Поэтому для уровня джняна-пады важна Йога не деяние, йога не метода созерцания и пребывания в недвойственности. Саюджа-мукти означает «между душой и Богом почти нет дистанции, и эта дистанция постоянно сокращается». И это уже не отношение слуги и господина, не отношение сына и отца и не отношение друзей. Это отношение полной близости к Богу, любви к Богу, преданности, самоотдачи, отношение возлюбленных, как Шрингара-раса или Мадхури-раса, когда здесь душа, стремясь к Богу, полностью себя растворяет в нем. Саюджа-мукти означает полная близость вплоть до слияния, вплоть до растворения. Саюджа-мукти означает Ахам Брахмасми, Махавакья, реализуется. И когда мы выполняем поклонение, восьмая стадия как раз отражает джняна-паду. Восьмая стадия поклонения, импульс ануграхи, который на этой стадии получается, это и есть наше действие в духе саюджа-мукти. И пусть мы сами еще далеко не пребываем в саюджа-мукти, но мы его как бы в уме моделируем на этой восьмой стадии. Мы растворяем божество в собственном центре, зарождаем бхаву ахам брахмасми, входим в состояние присутствия, в шамхави мудру и пребываем в полной недвойственности, не разделяя на себя и божество. При этом мы не пребываем в таком просто ровном состоянии. Мы пребываем в состоянии полной близости к Богу, полной преданности, самоотдачи и любви. Поскольку если мы захотим просто принять ровное состояние, шантарасу, это для поклонения будет не совсем правильно, потому что шантараса подходит для медитации. Но здесь важна полная самоотдача. Чтобы пройти к саюджа мукти, нужно пройти через самоотдачу. В шантарасе самоотдача невозможна. И на этой стадии очень важна также любовь к Богу. Когда Бог настолько близок, что вы ни с чем другим себя не можете отождествить. Вы ни о чем другом свой ум не позволяете ему думать. И ситхи пишут, насколько важна эта любовь к Богу. Традиции ситхов, особенно южной традиции шивитхов, любовь к Богу является самым главным ингредиентом в духовной практике. Созерцание, практики, поклонение, йога, тантра, джняна – все это методы, плоды и результаты, но вот то, что пронизывает все это, главный ингредиент – это любовь к Богу. Вот если этого главного ингредиента не будет, тайные мантры, методы концентрации, секретные пранаямы и визуализации, они не сработают, потому что главный ингредиент отсутствует. Это подобно тому, как вы стремитесь алхимически выплавить золото, но у вас отсутствует главный ингредиент. Компонент, например, ртуть. Это текст Тантры Тирумантирам, Тантры Ситха Тирумулара.
Одержимость любовью. Любовь и Шива одно. Невежды полагают, что любовь и Шива – это два. Не знают, что единственная любовь есть Шива. Когда бы все знали Шива и любовь одно и то же, поистине все люди были бы вечны. Положите гирлянду любви к стопам Господа. Он в шкуре леопарда и рудракши ярче золота сияет, и нежная луна сверкает серебристо в волосах его саду. Танцор великий, пеплом умощен, он на дамару играет. У стоп его мою гирлянду аромат любви струящую кладу. Растайте в любви и насладитесь им. Вы кости можете пустить на топливо, а плоть на мясо. И им позволит жариться, шипеть до красного сияния. доколе не расплавит сердце вам экстаз любви, не овладеете вы Господом, сокровищем моим. Полюбите Хару и увидите его. Кто полон энергии любви, Хару способен видеть. Его святые стопы сердцем восхваляет. Обремененные же ношею мирского видят, лишь мира круговерть, теряясь в жутком лабиринте. И в ад пойдут блуждать, где не продолжены пути. Любите его, и он полюбит вас. Мой Бог, расплавивший любовью мое сердце, все его любите. Мой Бог, Господь любви и изначальный прародитель. Господь мой, найди, кто мне сердце плавит, вновь и вновь. О, пусть и дальше дарит мне свою безмерную любовь. Хоть раз восславите его, священного и чистого, небесным спутником он вам навеки станет. Медовые цветы Канрая тело Шивы покрывают. На троне он любви моей свободной, неизменной, восседают.
Любовь к Иштадевате на уровне Чарья, Крия, Тантры, Йога, Тантры имеет форму, имеет имя. На уровне Джнанапады эта любовь становится ниргуна, не имеющей формы. Это любовь к Богу в форме недвойственного чистого сознания вне субъекта и объекта. Самая высокая степень.
Не знают многие его, кто в этот мир пришел впервые. Окутанный любовью бесконечной, рожденный милостью его. В всем мире, вовлеченном в зло, наполнил наши жизни любовью безграничной Бог, бескрайних сил пространств. Сияет свет чистейшими лучами золотыми, врастет пусть он глубоко, крепко в твое сердце. Коль Бхакта песнею тоскую, жаждет милости Ишаны, то нет конца его благословением обильным. Он – властелин рождения и смерти повелитель. Мы ежедневно зрим мистерию сию. Но человек цепляется за мир, не за его обитель, и не взывает: «О Отец, прими любовь мою». Господь в любви, в природе внешней, в теле, он в прошлом, в будущем, Господь всех риши он. Он – драгоценность, что в любви живет, и те лишь, любовью кто живет, убежище находят в нем. Что мы презрели и чего достигли, все знает он. Он, праведный Господь, нас по заслугам награждает. Кто ищет равностно его, горя любовью в сердце, тех он, довольный, милостью своею озаряет. Господь устроил все для жизни, для блаженной. Поддавшись искушениям, сами мы жизнь делаем юдолью скорби. Но Бог всегда нам льет любви потоки, присутствие божественной любви перерождений завершает цикл. Направленный на Бога ум божественный рождает свет. Однако спутанный клубок пяти нас мучающих чувств притягивает к искрам женских страстных глаз, крепка их сеть. Всегда пусть ваши мысли вас лишь к Господу ведут. С той сладостью любви, что в плотском единении таится, с тысячекратной страстью Господу отдайся в акте величайшем. Эта любовь безмерно возвышает, успокаивает чувства, проникнув в высшее блаженство, это станет тем.
Бхагаван Шри Рамалинга Свами Гал говорил, что его путь заключался в постоянном преклонении перед внешней энергией Бога, парапакарам, и в садвичара, в любви к Богу и постоянном исследовании Богу. И что благодаря любви к Богу его тонкое физическое тело начало переплавляться. И без знания этого секрета йогам нужно было заниматься аскезой, пранаямой, чтобы ввести праны в сушумну, начать плавить капли. У Рамакришны, у Рамалинги этот процесс происходил благодаря преданности и любви. На уровне энергетического тела ветры входят в сушумну, энергетические капли плавятся, возникают тонкие виды блаженства и пустоты. И энергетическое тело начинает расплавляться, преобразовываться. Разумеется, в самой любви к Богу таких мыслей нет. Типа, я полюблю Бога, а у меня ветры в каналах выйдут. Этот уровень недоступен ни выгоде, ни логике. Это чистая самоотдача, беспримесная любовь к Богу и самоотдача. Когда мы работаем с ветрами и каналами, мы можем так думать. Но в этом слое таких мыслей нет, есть чистая преданность и самоотдача.
Свет высочайший в ослепительном сиянии. Не знают даже ситхи в группу сплочены. Но это видение и спасение блаженства дарит он тем сердца, чьи верой воспламенены. Я видел стопы Бога, что в сандалиях темных из слоновьей кожи. Я видел стопы Бога, что в душистых лепестках канрая утопают. Я видел стопы Бога, и цветущий лотос ему троном служит. Я видел стопы Бога, в них сокровище моего сердца пребывает. Созданиями небесными восславлен мой Бог, себя явивший в мириадах форм, великий любящий, любви он подношение принимает. Жаль, мало ищущих его и тех, кто им ведом. Кто знает, что через любовь достигнет Бога, свободен от перерождений круговерти. Но большинство его не ищет, не находят. Найди свободного и от рождения, и от смерти. Бог знает тех, кто день и ночь в сердечной глубине, его в транс погрузившись, в недеяние созерцает. К ним, мудрым, озаренным внутренним сиянием, приходит он и с ними пребывает. Коль вы нестойки в поисках божественного света, толку мало. Всегда ищу того, в ком нет ограничения. Господь мой, жизни драгоценность и услада сердца. С ними слиться — это высшее всей жизни назначение. Значение знаю жизни, тела, знаю их союз, освобождающего нас от плоских уз. Бога богов невыразимого постиг в глубинах существа я. Великий знающий, стоит он в сердце, ничего не отрицая. В глубинах просветленных душ глаз внутренний открыт. Когда мудрец-ученый в медитации сидит, то, что сим оком он узрит и изречет, другим тот глаз откроет, к высшей мудрости их приведет.
О-о-о!